Добрый день. Сегодня не будем наблюдать с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, потому что он уехал. Но я думаю, что многие об этом знали. Во всяком случае, куча каких-то совершенно бессмысленных корреспондентов НТВ бежала за ним с вопросами какими-то дурацкими во Внукове. Вот 20 раз спросили, с кем встречаемся ли, едем ли на встречу с Волковым почему-то. Вот замечательно, я обожаю такую журналистику, она просто замечательная. И иногда очень хорошо я понимаю, хотя сам так никогда не сделаю, понимаю разнообразных известных людей, которые там разбивали фотоаппараты, ломали камеры об колено и микрофоны. Но, Господи, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вопросы ваши есть, естественно. Ну, Кондратий меня тут же хватил. Спасибо Кондратию. Бунтман, у вас есть еврейский паспорт? Нет, у меня нет еврейского паспорта. У меня исключительно русский паспорт. Есть. Горлинка, вот замечательно, «Молчание трындят» пишет. Горлинка вышла из гриппа благодаря фото Сергея Бунтмана, который еще не иноагент. Я очень как-то даже рад и немного напуган чудодейственности фотографии, особенно электронной фотографии. Я понимаю, материально, когда напечатано. Но будем считать, что я тоже вышел из своего там гриппа или чего там у меня было, тоже благодаря вот на взаимной основе, благодаря Горлинке. Так что спасибо всем большое. Почему такая вялая реакция НАТО на сбитый беспилотник? Вопрос из Казани. 53 лет, Ямамото Мусаси. И, по-моему, нормальная, спокойная реакция была. Мало ли что бывает, но предупредили. Стрелков Гиркин лает на царя. Что это, начало бунта от того же Ямамото? Нет, Ямамото, мне кажется, что это не начало бунтмана, бунта там в верхах, это трение наверняка. Мы не знаем внутренних происшествий, как от имени Пущина говорил Натан Яковлевич Эйдельман в своей книге «Большой Жанно». И поэтому это трудно сказать. Но трения какие-то существуют, особенно трения, которые создает и сам Пригожин, и вокруг него тоже создается. Так что я думаю, что здесь, я бы сказал, будем наблюдать. Где Алексей Венедиктов? Улетел по ряду стран. Так, можно ли выпустить «Дилетант»? Лев, 8 лет, спрашивает. Можно ли выпустить «Дилетант» про детство Ленина и старославянский алфавит? Ну, вообще-то это хорошее дело, что то, что это... Тут хорошего автора надо найти, но это не ко мне, это к тем людям, которые «Дилетантом» заведуют. Передают приветы из Гальянова, я Гальянову тоже передаю привет. Один из первых наших номеров был «Мой район». И присказка у меня вечная: донимайте свои управы, если вы не получили журнал «Мой район». Это действует, как показывают многие из наших слушателей и зрителей. Так, Иван Грейс из Казани, 26 лет. Решение Гаги по поводу Путина является политическим, и если да, то объективен ли тогда этот суд вообще? Что такое политическим? Дело в том, что юристы и из разных стран нашли доказательства преступлений, которые совершили два человека. Один из них президент России, а другая уполномоченная по правам ребенка. Нашли и которые требуют расследования. И Международный суд в Гаге это вынес постановление об аресте. Вот, обещал вернуться, ну, естественно, куда он денется, Юля из Минска? Вы же, как никто, как наш модератор, самый мой любимый, пусть меня Сапсан и другие не обижаются, вы же знаете, как летает Алексей Венедиктов и прилетает Так, естественно. Сергею Орленко очень понравился вчерашний формат «Слуха и эхо» дуэтом. Это очень хороший формат, когда, например, такой же был у Лизы и Лизы, у Лизы Аникиной и Лизы Лазерсон. Мне кажется, что когда выступают вот партнеры вот по передаче, соведущие, это очень здорово. Получается какой-то такой вот хороший, знаете, такие как молниеносные вещи, как парами, когда играют даже не в большой, а когда в настольный теннис играют. Дальше, да, понравилось дуэтом, очень хорошо. Голос целительный, Горлинка говорит, спасибо вам, а ваши сообщения целительные. Лина из Парижа, когда приедете в Париж, не знаю, где сейчас ваш внук Лев? Вот сейчас именно я не знаю, но в принципе он в школе, сейчас каникулы заканчиваются. Я немножко потерял смысл у всех школ и потерял такую ориентировку. В школах во всех разные, во многих школах каникулы, но во всяком случае он учится, тьфу-тьфу-тьфу, хорошо. Ордер выдал МУС. Сколько тут у нас? 6 восклицательных знаков. МУС, да, Международный уголовный суд, да. Спасибо Алексею Валерьевичу Кузнецову за ссылки на PDF-версии всех журналов «Мой район», которые он выложил в своем ТГ-канале. Благодаря этому получил все журналы. Очень рад за вас, Сергей. Очень хорошо. Это было здорово. Это было здорово. И, конечно, в виде PDF хорошего качества можно журналы читать, если и в особенности хранить легче всего. Но мне очень нравилось, когда мне очень нравилось и нравится эти журналы читать, листать, потому что так как я, например, работал всегда по PDF-ам, вот именно устанавливал порядок статей, устанавливал, чтобы они еще и сочетались, когда переворачиваешь страницу, совершенно другое впечатление, когда в бумаге. Ну, хотя бы и так. Так, посиделки, да, посиделки, да. Смотрите ли вы интервью с российскими пленными у Золкина или нужно это делать? Интервью с пленными для меня всегда носит подозрительный характер. И любые ролики, записанные пленными в любой войне с любой стороны, для меня очень сомнительны. Потому что пленный человек, человек не свободный, как вы понимаете. Это, во-первых, во-вторых, мы опять же не знаем внутренних обстоятельств и плена, и содержания в плену. Поэтому я предпочитаю не смотреть никогда ни заявления, ни интервью с пленными. Сергей спрашивает, футбол успеваете смотреть? Успеваю. Я абсолютно согласен, например, с другом моим Василием Вячеславовичем Уткиным, что матч, который вот я смотрел совсем недавно, вот тут на днях, Италия-Англия, потому что это играли в Неаполе, в Италии, отборочный матч чемпионата Европы, абсолютно блестящий. Я так соскучился по комментариям Дениса Казанского. Абсолютно блестящий. Я согласен. Согласен совершенно с Василием Уткиным. Так, а что такое 5 марта? И московские кухни, постановки нельзя. Инна из Перми. Я не знаю, я не помню. Бескомпромиссность, Марина Мэй пишет, с которой оппозиция хает то Венедиктова, то Фридмана, то Волкова, то Лихачева, не смахивает ли больше на охоту на ведьм? Соревнуется с властями в поисках очередной жертвы? Нет, мне кажется, что не соревнуется с властями, а если соревнуется, то невольно очень часто. Потому что, конечно, все радикализируется, все разбегается по крайностям очень часто. И как хорошо было сказано в свое время еще при советской власти, что хуже советского только антисоветское. Вот такое антисоветское, которое вывернутое наизнанку. Помните, были, что хотели очень многие люди? Хотели, чтобы была вот такая пропагандистская газета «Правда», только вот наоборот, чтобы в ней была правда. Вот такая вот. Я предпочитаю, чтобы были в «Известиях» «Известия». Мне кажется, так. Что касается, например, здесь я не высказывался, совершенно отвратительные, на мой взгляд, огульные нападки на Елизавету Лихачеву, которую я очень хорошо знаю как директора музея архитектуры, музей русской архитектуры, как он называется, когда въезжаешь с Романова переулка, всегда смотришь на фасад этого прекрасного здания. Это был очень частый гость наших с Ксюшей Басилашвили музейных палат. И дело в том, что помимо музейных палат, мы до и после очень часто подолгу сидели и болтали с Елизаветой Лихачевой. Она была прекрасный директор музея архитектуры. Она сделала его живым, толковым, великолепные выставки. И выставки, в которых не было никакого ни сюсюканья по поводу чего бы то ни было там советского или с придыханием русского. Были четкие, ясные, такие же, как она сама высказывается. Конечно, у нас с ней одна общая, а может и несколько, но одна главная пламенная страсть – это барокко и архитектор Боромини. Какая разница, в каком возрасте она получила образование целевое? Я очень расстроен. Вот какая разница? Вот другое дело, что она будет теперь делать в Музее изобразительных искусств. Елизавета Лихачева очень талантливый и очень толковый человек. Но при этом я страшно жалею, что Марина Лошак, как мне кажется, все-таки вынуждена была, действительно, вынуждена была уйти с поста директора Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Мне это страшно жаль, потому что она тоже прекрасный директор была там. Она затеяла грандиозную реконструкцию всего хозяйства музея Пушкинского и превращение в музейный городок. Это, к сожалению, по многим причинам не было доведено до конца. А вспомните, сколько хаяли Марину Лошак, когда она стала директором Музея изобразительных искусств. Как? Лошак? После Антоновой? Замечательный. Вот так что давайте-ка по сути говорить, а не выставлять всякие биографии и дурацкие фотографии здесь. И об этом делать выводы, и из этого делать выводы о человеке, которого, наверное, вы мало знаете. И как профессионала, и как специалист. Вот. Так что я жду, что там будет, для того, чтобы делать кое-какие-то выводы. Кондратий. Дорогой мой, я не анархист, я скорее христианский демократ. Дальше. Сейчас найдем виновного в чем-то. Давайте найдем. Ольга из Петербурга, 40 лет. Думаете, если Певчик доберется до власти, не станет а-ля Розалия Землячка или Лариса Рейснер? Вот вы сейчас... почему не Калантай? Почему не Крупская? Почему вы как-то, Ольга, берете здесь примеры людей, которые не были при высочайшей власти? Ни Лариса Рейснер, ни Розалия Землячка. Они решали судьбы очень многих людей, да, особенности Землячка с будущим великим полярником Папаниным в Крыму. Они решали и решали радикально судьбы очень многих людей. Но я не знаю. Дело в том, что вот фонд борьбы с коррупцией ФБК, здесь нельзя, мне кажется, делать какие-то грандиозные выводы. Мне кажется, все это такое, как написано всегда бывает на сайте Святого Престола, бывает, когда один папа умирает, или уходит, а и другого еще не выбрали. Седы ваканты. Вот здесь вот престол свободен. Престол не занят. Мне кажется, для всего движения, как борьбы с коррупцией, так и общего движения, которое возглавляет Алексей Навальный, совершенно необходимо то, чтобы Алексей Навальный был на свободе. Для меня это гораздо важнее, чем кто сейчас возглавляет ФБК. Это то, чтобы несправедливо и абсолютно неправосудно отправленный в колонию Алексей Навальный был на свободе. Тогда можно будет и дискутировать, и спорить именно с Алексеем Навальным. Дальше мы с вами идем. Ридус 29. Можно, пожалуйста, ваше мнение о канале ГРЭМ? Почему латвийские граждане выпускают канал о России? Знаете что? Граждане могут быть любые, но это замечательный канал. Родионов делает великолепное дело. Мне посчастливилось быть интервьюируемым Родионовым. Он замечательный совершенно ведущий и замечательный интервьюер. Мне бы хотелось, чтобы он меня больше терзал, может быть. Но я считаю, что это очень правильный канал. Здесь не дело в какой-то... Вот вы начинаете, знаете, как местная полиция с ФБР начинает спорить. Это ваша юрисдикция или не ваша юрисдикция? Посмотрите любой детектив. Мне кажется, качество важно. И именно качество того СМИ или того канала, который существует и делается гражданами той или иной страны, но которые прекрасно знают то, о чем они говорят. Вот это, мне кажется, очень важно. Так, дальше. Ну, знаете, Валерий, у певчих не нехорошее лицо, а тут хорошее, сытое, говорят. Знаете что? Посещение музея, Берлинского музея топографии террора, очередной раз убедил меня в том, что физиогномистика – это особенно такая популярная, я не скажу базарная физиогномистика, любительская. Это одно из самых глупых занятий на свете. Были всевозможные психологические тесты, когда показывали ряд фотографий, говорили, это преступники одной фокус-группе, другой показывали, а это вот ученые. Вот, опишите, что в их внешности соответствует их занятиям. Мне кажется, это большая глупость. Не надо этим заниматься. Так, дальше. Так. А можно Василия Уткина в «Слух и эхо»? Не хватает радийного ФК. Не хватает, мне тоже не хватает радийного ФК. Я уже, мне кажется, отбыл свою епитимию с футбольным клубом, связанную с тем, что когда я сорвался с цепи из пены у рта, там покусал все, что связано с «Зенитом». Это было глупо и это было грубо. И мне кажется, что мне тоже не хватает разговора вот у нас и своего участия в разговоре о футболе тоже. Но это у него надо спрашивать. У него. Так, дальше мы идем. А как же брат 2? Спрашивает, сидит рожа, что жопа, и меня еще учит. Ну да, это вот такое вот. Вот это как раз и есть базарная физиономистика. Вам должно быть воздуха не хватает, вы акаете постоянно, не релакант через кей. Нет релакант, просто я читаю, стараюсь читать внимательно. И так как я себя не очень хорошо чувствую все последнее время, то, может быть, я больше акаю, чем обычно. Чем обычно. Так, в не так, возможен ли разбор дела Хачатурян? Не знаю, надо спросить. Мы не занимаемся делами, которые, в общем-то, ну, в таком ближайшем прошлом для нас. Народ тоже скучает по Уткину, пишет Ольга Рудакова. Где его можно увидеть, услышать? Ну, на канале «Настоящее радио Уткин» замечательные выпуски футбольного клуба у Василия Уткина. прекрасные, у него великолепные стримы и так далее. Не стал ли я меньше курить? Я вообще не считаю, сколько я курю или не курю. Когда мне хочется, я курю, если я не лечу в самолете или не нахожусь в том помещении, в котором курить запрещено. Пошел я на кухню. Дима Винт, возвращайтесь, дорогой мой. Вы всегда говорите, куда вы идете, в кухню ли, про туалет я не помню, руки помыть или что-то делать. Я слежу за вашими перемещениями. Вы вот очень интересно, когда у людей бывает сам себе жучок, знаете, маячок, и говорит, я сделал то-то, я делаю то-то. Ну что ж, очень хорошо. Так, дальше мы идем. Как вы относитесь, что Армения начала ратификацию Римского статута, чтобы арестовать Путина? Я думаю, что сейчас меня, Вася Питерский, Армения очень волнует. Вообще меня Армения волнует. Судьба Армении меня очень волнует. И судьба Нагорного Карабаха, Арцаха, меня очень волнует. Я думаю, что так вот это такая психологическая атака, которую я испытываю с осени 2020 года, она еще не прошла, это очень трудно с этим бороться. Я с большой тяжестью читаю новости из Армении и из Арцаха. Я читаю, это мне очень больно. Вот хотите сделать, например, мне больно, есть такие любители, ну что-нибудь скажите такое про Арцах. Факунда Мачадо, тут считалочки наши, питерское зло, кто болеет за «Зенит». Да нет, это все не более чем игра, вообще-то, конечно. Артем, это вы про «Трудно быть Богом», да, говорите, есть такой, был замечательный спектакль «Трудно быть Богом», где наши коллеги, друзья, и Костя Кровинский, и Света Сорокина, и Сережа Пархоменко, и Флерковский там был, Рамил Ибрагимов, «Царствие ему небесное», Саша Шаврин тоже, вот, Костя, Лев Гулько. Михаил Осипов молодец, что если даст ссылку своим коллегам. Да, на Ютьюбе есть футбольный клуб, да, у Василия Вячеславовича, я об этом и говорю. Я просто читаю все время его телеграм-канал «Настоящее радио Уткин», и там ссылка, мне так удобнее гораздо. Мне так удобнее прямо из телеграм-канала получать ссылку. Так, будет ли ваша книга «Мы скоро станем одиноки» продаваться на шоп-дилетант? Хотелось бы ее приобрести с вашим автографом. Я вот как вернулся, я все никак не могу созвониться. Я думаю, если вы хотите, действительно, я читаю регулярно, за что большое спасибо. Большое спасибо. И я договорюсь, что возьмут из издательства, мы возьмем шоп-дилетант медиа, а автографы я обязательно поставлю. Могу даже поставить на тех книгах, которые вы купили не нас, если он действительно нужен. Вот Макс из Мурманска тоже. Сергей, вы верите в демократию? В демократию вообще да. Я считаю, что это наилучший способ управления страной и организации жизни в стране. Демократия имеет массу недостатков, но, повторим, и Черчилля, и других, что лучшего никто не выдумал. Потому что, знаете, у демократии дыхание стаерское, а у порядка и у диктатур дыхание спринтерское. Очень выдыхается, и порядок этот видимый. Это безопасность, видимо. Это стабильность, видимо. Она сделана искусственно. И почитайте замечательную совершенно женщину. Я вот женщину, наверное, одну из умнейших женщин своей эпохи, Анну Федоровну Тютчеву, которая была фрейлиной великой княгини, а затем и императрицы, жены Александра II, и видела два царствования. И вот ее характеристика царствования Николая II, ох ты, мама моя родная, это что-то потрясающее. Я просто когда писал статью для следующего номера «Дилетанта», который выйдет 22 апреля, он как раз вот о Николае Первом, о пронизывании вертикалью всей страны. Это очень хорошая идея, а вот Анна Тютчева – это просто потрясающе, то, что она пишет. Очень хочется передачу про Якова Брюса «Загадочная личность». Да, вы знаете, я обожал эту личность. И вот когда всегда возникал Яков Брюс в моем детстве, потому что когда мама меня водила по окрестностям нашего дома, она всегда говорила, здесь стояла Сухарева башня, вот здесь, а Сухаревой башне была вот и Яков Брюс, который жил вон там, вот на Первой Мещанской, совсем рядом. И вот я был один из тех детей, который никогда не путал дом Брюса на проспекте Мира и дом Брюсова, который дальше по той же улице. Да, кстати говоря, об истории и о всевозможных воспоминаниях и восприятии истории, я хотел бы вам предложить, я шоп дилетант медиа, я хотел бы вам предложить Мориса Дрюона. Вот издание есть, в котором три первых романа «Проклятых королей», «Железный король», «Узница Шато Гояра» и «Яд и корона». Это замечательные романы, потрясающие. Мне, я честно скажу, мне не очень нравится перевод Жарковой, в котором всегда выходил этот роман, потому что, ну, я, будучи переводчиком, я понимаю, какие всегда издержки нашего переводческого производства. Но мне кажется, что можно было многого избежать. Например, такой вот какой-то сказочности, чуть-чуть сказочность там проявляется, и обилие уменьшительных, ласкательных, там тетушка, там сказано тетка просто, конечно. Но это потрясающие вещи. И я очень хорошо помню, когда Морис Дрюон приходил к нам на «Эхо», первый раз он появился на «Эхе», к большому удивлению некоторых наших сотрудников, коллег и слушателей, которые считали, что Дрюон – это примерно эпоха Александра Дюма, примерно тогда он писал. Пришел Морис Дрюон, пришел в таком пальто цвета кэмел, с тростью, с моноклем, потрясающий совершенно, седая шевелюра. Он тогда уже давно не был ни министром культуры Франции, он был непременным секретарем Французской академии, и он остановился у нас в коридоре, у аквариума, где вы там собрались, и осмотрел всех. Он был потрясающий человек. Мы с Колей Сванидзе, который, слава богу, выздоравливает, мы брали интервью у него, он для Второго канала, я для «Эхо». И как-то даже получилось, что мы там напели вместе с Дрюоном его знаменитую песню «Партизан», которую Анна Марли сочинила, а Дрюон со своим дядей Жозефом Кесселем придумали слова французские уже, знаменитая песня «Партизан». Дрюон – прекрасный писатель, исторический писатель, один из лучших вообще. И вот сейчас даже, когда я говорю о книгах Дрюона, я помню, как я их не в том порядке, я их почему-то читал, ну так мне книжки доставались, я их читал еще, когда школьником был, конечно, даже средним школьником. Я их читал примерно так, как сделаны «Звездные войны». Я начинал с четвертой книжки, я прочел четвертую, пятую, потом первую, вторую, третью, а потом шестую книгу, которую мне подарили, «Лилия и лев». Седьмую я не люблю. Мне кажется, что здесь вот чудо по заказу не совершается. И мне она показалась такой беглой и не наполненной страстью, не наполненной мощью, которую вот эти романы, и шесть романов Мориса Дрюона «Проклятых королей», которые они наполнены действительно по-настоящему. Так что, пожалуйста, шоп «Дилетант Медиа». И вот я бы так сказал, что книга, в которой содержится три больших романа, приобретенные за 1800 рублей, я скажу вам, что это практически опт. Да еще с печатью «Дилетант». Так. Да, ну пошло, поехало от азербайджанских товарищей, которых я горячо приветствую, но спорить с ними не буду, это совершенно ни к чему. Так, дальше. Читали вы книгу «Около нуля» Дубовицкого? Никита спрашивает. «Москва, 28 лет». Нет, не читал. И, наверное, не буду. Мое любопытство не простирается так далеко. Евгений Сергеевич, как у него дела? Евгений Сергеевич вкалывает, как я не знаю кто. Он работает на «Дожде» и работает еще в «Проверенном медиа». Он работает, он сейчас живет в Риге. Я думаю, что это ни от кого не секрет. Он живет в Риге со своей маленькой семьей. Там живет. Так, как дела у Алексея Парина? Совсем неплохо, очень даже неплохо дела. И мы все время и созваниваемся. Недавно был день рождения. Ему исполнилось 79 лет, 15 марта, Алексею Парину. Я был у него на дне рождения, естественно. И, по-моему, неплохо. Вышла новая книжка, которую он собирал, а... руководителях музыкальных театров, о драматургах и вот то, что у нас называется иногда и директором называется, и интендантами называется в других театрах. Очень хорошая книга. Много издает издательство «Аграф». Это здорово. И дай бог, чтобы так продолжалось. «Теть называть себе тетками, говорит Вильблуд, так себе». Понимаете, когда персонаж романа, давайте так сразу перейдем к конкретике, когда персонаж романа огромный, брутальный, всегда одетый в красное, Робер д'Артуа и фактически стержневой герой шести романов, ужасный совершенно человек, когда он говорит о своей ненавистной тетке Маго д'Артуа, и когда он, я проверял просто еще ко всему, и когда там сказано «моя тетушка», это можно только сказать, с глубочайшим сарказмом. Но это никак не отражено в оригинальном тексте. Там просто «моя тетка», «моя тетка». «Лучше теткой, чем дядькой». Да, добрый день, Сергей Александрович. Можете озвучить, сколько денег вы получили за издание «Мой район»? Достаточно. Получил достаточно. Я много там работал, понимаете, в чем дело. Поэтому получил достаточно. Я был фактически главным, не фактически, а точно даже и по должности, главным редактором всего этого проекта «Мой район». Это была очень большая работа. Так. Дальше. Я слушал в аудиовиде этих чертовых королей месье Дрюона. Дима Винт вернулся с кухни. Сообщаю, Штирлиц шел по коридору. Кто читал? Все очень зависит. Кто читал? Сергей Болдырев спрашивает, был ли я отличником в школе? Нет. Нет. Не был я отличником, хотя в целом у меня получился, это был второй год, когда учитывались аттестаты, средний балл аттестата, и он округлялся, у меня было 4,75, и он округлялся до 5. Это было очень важно. Но я вам могу сказать, что я по многим предметам учился безобразно. Я безобразно учился по химии. Я недостойно совершенно учился физике. Наша прекрасная преподавательница Нина Николаевна Быстрова, Я сейчас думаю, почему же я так безобразно-то учился? Математика так себе у меня была. Я все время... Геометрию я очень любил. А вот алгеброй я занимался плохо. И Клавдия Васильевна Лоскова, мне очень жаль. Она тоже прекрасная была преподаватель. Так что нет, нет, я не был совсем вот отличником. Не был, не был. Ну, так. Немножко подзабросил я учебу в старших классах. Это бывает. Что со Сванидзе? Его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он стал говорить. Вот. Стал говорить, слава богу. Мы держим кулаки. Я очень хочу, чтобы при всех там других недугах Николая Карповича Сванидзе, вот это его хотя бы вот оставил бы. Так. Дальше. Про отличника это интересно, пишет Фурас 100. А про Гиркина? А что про Гиркина? Это глубоко отвратительный для меня человек. И да, я читаю, но в основном с подачи, у меня, вы знаете, свое есть мнение, вот свой источник знаний о том, как поет Каруза, это телеграм-канал Белковского. Он как что важное появляется в канале Стрелкова, он же Гиркин, то я это читаю. И вот эти стоны и вопли... Я тоже читаю его по поводу того, как то, не то, это, не это. Но человек, он мне глубоко отвратительный. Химию редко преподают, пишет она Муану. Редко где преподают достойным образом. В нашей же школе, когда в ней учился Женя, в школе Ромена Ролана, у него была классная руководительница Ольга Николаевна, преподавательница химии. Я весь извелся, пока Женя учился, я весь извелся завистью невероятной. Вот надо ж так великолепно преподавать химию, так интересно. Боже ты мой, мне захотелось пойти в школу и доучивать химию, когда Женя там учился. Дальше. Здоровье, здоровье Николаю Карловичу. Для меня отличники всегда подозрительны. Мальчики все всегда неровно учатся. Марианна, отличники отличникам рознь. У нас была в параллельном классе великолепная совершенно ваша тезка, отличница и золотая медалистка Марианна Шелкова. Она действительно все знала и щелкала олимпиады по совершенно разным предметам, от математики до истории, она щелкала их, как, я не знаю, самые мелкие орехи, уже да, перезревшие. Она была великолепна. Она, в ней не было вот такой вот ужасной, забубенной занудности. Я не скажу, что она была красавица, но вы бы видели... И ощущали бы то невероятное возмущение, которое... Она поступила сразу в ИНЯС без всяких экзаменов. Причем она потрясающая. У нее умер папа, когда были экзамены выпускные из школы. И она... Я видел, в каком она была состоянии. Но как она все это сдавала абсолютно честно. Потрясающе. Ну вот, она вышла замуж за француза. Еще, по-моему, на первом курсе. Вышла замуж за француза и уехала во Францию. Видели бы вы, что было, какая ревность была у иньязовских девушек французского факультета. И она не просто уехала, она была заместительницей мэра города Кальмара, прекраснейшего города Кальмара в Эльзасе. И она заведовала культурой довольно долгие годы заведовала культурой там. И я читал, она умерла несколько лет тому назад. И я читал, какой был некролог после ее смерти. Она организовывала фестивали там. Она, а жизнь Кальмара – это очень туристический город. Там знаменитый Изенхаймский алтарь Грюневальда. Это город-сказка просто. И вот какая же она молодец. Так что отличники бывают разные. А я еще знаю одну отличницу, которая достаточно легко тоже все делала. Это моя родная дочь Вера Сергеевна. И, дело в том, что когда зашла речь, она как-то с легкостью и некоторым недоумением училась. И недоумением от того, что все это надо тратить на это много слишком сил. Но были какие-то затыки с той же самой, прости господи, химией. И мне очень понравилось, как мама ее, когда ее вызвали в школу и сказали, что вы знаете, может, у вашей дочери может не быть золотой медали. Ну и не будет. Совершенно справедливо сказала Верина мама. Совершенно справедливо сказала. Медаль нужна не Вере, медаль нужна, судя по всему, раз вы так беспокоитесь, нужна вам. И вот если там столкновение с учителем какой-то, улаживайте. Замечательный был ответ. Золотая медаль была и вышка была. Все прекрасно. Так, журналы «Мой район» прекрасные. Здесь пишут. «Мой район» прекрасные. Спасибо вам большое. Да, я очень рад тому, что когда, если нравятся эти районы, когда нравится наш журнал. Даже при всей критике. Вот кому-то не нравится, вот как Лизе Лазарсон, ей не понравился район свой. Ну, я не знаю, надо поговорить, может, она ждала от него другого, не того, что... Я же посмотрел, я тут же, когда вы мне писали, что вот Лиза Лазарсон в эфире обрушилась на журналы. Я, во-первых, посмотрел, что сказала Лиза. Во-вторых, я пошел и взял с полки журнал и стал его листать. Что там было, чего там не было. Ну вот. Ну и что? Но это одна из лучших вещей, которые я делал в жизни. Вы планировали писать мемуары? Дело движется. Я не планировал писать мемуары. Ни в коем случае. Я пишу книгу о предках, о моей семье. В какой-то степени это мемуары, потому что память о них это составляет очень крупную часть моей жизни. А так регулярно писать мемуары, я не знаю. Может быть, рано, к счастью. Но мне надо написать все, что я знаю и узнал о своих предках. Те потрясающие истории, тех линий, семей. И в центре этого перекрестия оказался я, потому что это я пишу. Для каждого из там, членов нашей гигантской семьи и прямых наследников разных, вот, от разных корней этой семьи идущих, для них, конечно, вот... Для них самые вот они в центре стоят. Но для меня очень важно, что вот это зачастую счастливое стечение ужасных обстоятельств привело к важнейшему для меня событию, потому что я появился на свет, и мне всегда так хотелось узнать вот вживе, кто были эти люди. И мне о них хочется написать, и я это делаю сейчас, эту книжку, как раз. Так, дальше. Как вы думаете, что еще запретит Госдура помимо вейпов? Может, запретит есть, спать, жить? Ирина, 43 года, из Краснодара. Какая разница? Что захочет, то и запретит. Вот когда вот бессмысленный катится какой-то камень гигантский с горы, какой-нибудь гигантский валун, вот катится. У него какой у него смысл? Он подпрыгивает, он шибает деревья. И сказать, да, он прилетит вниз, единственное, что можно сказать. Также и наша Госдума приняла это бессмысленное движение крушить все на своем пути. Она окажется внизу, она окажется в пропасти, на дне пропасти. К величайшему несчастью и она, и другие ветки власти, я не знаю, уже сейчас не веток нет, а есть одна гигантская глыба, сорвавшаяся со всего. И вот эта глыба, она передавит очень многое на своем пути. Как давит и давит мемориал, с которым я, будучи приглашенным и не пущенным в зал, как свидетель по делу мемориала, и я очень давно знаком с мемориалом, очень давно с ним работаю и неизменно восхищаюсь мемориалом. И вот это давление на мемориал, запреты того, запреты сего, это все, пропади оно все пропадом называется, когда вся эта глыбина наша государственная несется вниз, в пропасть, утащит многих из нас, очень многих, к сожалению. Сегодня пропаганда весь день хайпит на теме Хатыни, годовщине этого страшного преступления. Вы что имеете в виду? Хатынь или Катынь? Имеете и то, и другое страшное преступление. Одно преступление – сожжение белорусской деревни Хатыни. Другое дело – это расстрел польских военнопленных, расстрел поляков под Смоленском. Это было чудовищно. Здесь нет никаких сомнений в том, что это сделало НКВД, в том, что это сделано было с санкцией Сталина, что это было сделано, как и в некоторых других местах, которые не подвергались оккупации потом германской. Один и тот же почерк. А почитайте расследование Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Там сказано очень многое. Вела это расследование и пришла к выводу, кто это сделал, пришла Российская Генеральная прокуратура. Это не заказ. Россия 2030 года как будет выглядеть? Как это будет выглядеть? Луначарский пишет. Не знаю. Алекса, имею в виду сожжение деревни Хатынь. Это, как я и сказал, это чудовищное преступление. И вот я не знаю, если надо не любить Сталина и его преступления ненавидеть, то значит надо что, любить преступления нацистов, что ли? Почему? Это неправильный выбор. Или отрицать преступления нацистов. Нацисты такого навратили. А у нас всегда шла в рифму, в ужасную рифму, вместе с белорусской Хатынью, шла в ужасную рифму деревня Лидице в Чехословакии, и Радур во Франции. И Лидице это была месть за убийство Гейдриха. Да, это были карательные акции, чудовищные. Но немцев осудили на Нюрнбергском процессе, нацистов. А несмотря на расследование и доказательства, полученные по Катыни, кто там наказан? Дальше. Пасху 9 апреля будете дома отмечать? Да. Да, я все время дома практически. Под Катынь подмешали Хатынь, чтобы прикрыть нарочную Катынь. Это один из мифов. Я попрошу ребят, вот и того же самого Евгения Сергеевича, сына моего, вот написать, что вот это... расследование сделать такое, правда или нет. Вот проверить на подлинность здесь. Дальше. Я не думаю, что это может быть, да, но хатынь белорусская — это несомненное преступление, друзья мои. Чего я не знаю? Знаете что-нибудь про квартет? И нет, не знаю, давно ничего не знаю, Людмила. Так, про Пасху мы говорили. Эх, так и не съездил на место хатыни, пока был в Минске. Зря. Максим Шевченко много раз опровергал историю с хатынью. Вы знаете, я очень люблю Макса Шевченко, но там его опровержения несостоятельны. Просто абсолютно несостоятельные. В расследованиях расстрела Катынского те аргументы, которые вслед за комиссией Бурденко повторял Максим Леонардович Шевченко, они все давным-давно выяснены. И да, пусть, если не лень Максиму Леонардовичу, у которого есть много замечательных дел, в которых он гораздо более прав и аргументирован, пусть он опровергает дальше, Макс. Пусть опровергает. А то, что было на самом деле, это не столкновение мнений или опровержений. Это тщательное выяснение фактов. А тщательное выяснение фактов доказывает, что поляки были расстреляны под Катынью, под Смоленском, под Калининым. Были и украинские расстрелы поляков, польских военнопленных. Они были сделаны советскими карательными органами. Это несомненный и доказанный факт. Это никто громче кричит. Это можно доказать, как было. И поэтому ни одно преступление, ни одно убийство мирных граждан не будет оставлено, я надеюсь, происходи оно сейчас, 20-30 лет назад, не будет оставлено без расследования. Я на это надеюсь. Как бы ни хотели власти те или иные, прошедшие или нынешние, как бы ни хотели это скрыть. Путин Владимир Владимирович становился на колени у памятника жертвам Катыни. Вы хотите сказать, что его обманул кто-то тогда? Или что тогда политика надо было соврать так, а вот сейчас выяснилась великая истина? Ха-ха. Так, дальше. Дальше у меня совсем мало времени остается. Так, ну вы с собой спорите. Трудно любить Шевченко. А вы знаете, Горлинка, каждого человека очень трудно как-то определить свое отношение к нему. Есть вещи, которые я просто вот абсурдны для меня в том, что говорит Максим Шевченко. Но я знаю, какой он бывает изумительный, когда нужно защитить какого-нибудь конкретного человека. Не тех, кто давным-давно умер или правил когда-то, или исходя из теории, а когда нужно защитить, помочь конкретному человеку, здесь нет равного по яростной защите, конкретной помощи, которую оказывает Максим Шевченко. Все люди очень сложные, дорогие мои друзья. Так, ну что же, будет ли на «Дилетанте» передача, посвященная 800-летию сражения на реке Калке? Интересно. Надо сказать тем, кто ведет эту передачу. А вам я очень посоветую прочитать яркие личности яркие личности вот до монгольского периода, Древней Руси, там о том, что такое была битва при Калке, у Бориса Акунина один из самых четких, если вам нужно в таком вот, ну, я бы не сказал, что гипернаучным языком с массой ссылок, а это очень важная вещь, то, что пишет Борис Акунин там, вот в недавно вышедшей книге. Большое вам спасибо, я прошу прощения. СВО тоже не останется нерасследованным. Михаил, вот так. Все, дорогие друзья, всего вам доброго. Я прощаюсь с вами, сейчас будет часовой перерыв. А потом у нас 14 часов 5 минут, книжное казино, истории. Объект наблюдения КГБ против Сахарова. И гости будут Александр Даниэль и Никита Соколов, одни из составителей книги, Никита Василенко, которому я через вас передаю горячий привет. Также передаю я и автору книжечек Николаю Александрову, счастливому отцу, потому что сегодня день рождения его сына Васи, которого вы тоже прекрасно знаете. А в 15 часов 5 минут, это уже на живом гвозде, в отличие от книжного казино, Одна в студии Ольга Журавлева. Еще раз прошу прощения за то, что я сегодня был виловат. Ну, знаете, первые выходить на волю после болезни не всегда легко. Спасибо вам большое, до свидания.